Мы читаем труды Бальсулама, страница 406, статью «Мир», подзаголовок «Необходимость работы Творца по законам природы». Статья «Мир. Необходимость осторожного отношения к законам природы». Все мы понимаем, осознавая даже на простом уровне, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без общества он не сможет существовать и добывать себе средства, кроме как добывать себе, простите, средства к существованию. И согласно этому, представь себе такой случай, когда, например, видим, что какой-то одиночка удаляется от общества в пустынное место и живет там жизнью полной горя и страданий, поскольку по своей слабости не может сам обеспечить свои потребности. Ведь нет у него никакого права сердиться на свою судьбу и на высшее управление. Если он все-таки делает это, то есть возмущается и проклинает свою горькую долю, то тем самым он лишь обнаруживает и провозглашает собственную глупость. Ведь в то время, как высшее управление приготовило для него удобное и желательное место в обществе, нет никакого оправдания его бегству в пустынное место. И такой человек не достоин сожаления, так как идет против природы творения, несмотря на то, что у него есть указание жить так, как велит ему высшее управление, и потому нет к нему жалости. И с этим согласно все человечество, без исключения. Я могу дополнить это и, переложив на религиозную основу, сформулировать так: поскольку управление творением исходит от Творца, и без сомнения во всех его действиях есть цель, ведь не бывает действующего бесцельно, то каждый, кто приступает один из законов природы, данных нам, вредит цели, к которой мы идем. Ведь без сомнения цель построена на всех законах природы без исключения. И умному работнику подобает ни на волос не убавлять и не прибавлять в своих действиях, обязательных для достижения цели. И потому будет наказан природой, нарушающей даже один закон, так как это нарушение наносит ущерб и вредит всей цели, которую установил Творец. А посему и нам, созданным Творцом, нельзя жалеть Его, ибо Он оскверняет законы природы и принижает цель Творца. Таково мое мнение.
Понятно? Что означает, что нам нельзя это прощать? Дело не в отношении к человеку. Это может быть подобно врачу. Если он знает, что спасти человека от смерти, для этого он должен сделать операцию, то есть причинить боль человеку. А он не делает этого из-за боли, так что он человеку делает хорошо, но нет выхода. Если боль, значит боль. Но нужно его излечить, оставить в живых. А сама боль в духовном действии, у нее есть польза. В материальном мире нет. А в духовном мире — да. Там ничто не производится зря, поэтому та боль, проблемы, беды, унижения, которые человек получает, все это из всего этого выстраивается его духовная кли. Поэтому у нас нет ни возможностей и ни оправдания принимать в расчет боль, если она идет на пользу исправлению. Потому что боль также включается в исправление. Боль, некомфорт, усилия и тому подобное.
Ну, если тогда возможность, не знаю, соответствует ли это нашему пути, но можно ли это ускорить, если это такие килим?
Ты можешь, имеешь право относиться к человеку по-любому, как ты хочешь. Бить его, все что угодно. Из соображений того, что ты любишь его сильнее, чем себя. Пожалуйста. Если ты дошел до такого, делай с ним все, что ты хочешь.
Но я так понял, что мы говорили о болях, которые человек чувствует относительно себя, а не относительно ближнего.
Нет. Я тебе говорю, что если перед тобой есть человек, и ты видишь, что ты можешь его приблизить к цели, то вопрос, будет ли он чувствовать на пути боль, дискомфорт и тому подобное, ты имеешь право его вести или нет? Я тебе говорю, что ты имеешь право, если ты его любишь больше, чем себя. Потому что тогда ты ведешь правильный расчет. Возлюбит ближнего своего именно в таком конечном состоянии, ты помогаешь так всему миру. Да. Пусть парень спросит.
Откуда вы знаете, любите ли его действительно больше, чем самого себя?
Если его желания стоят впереди моих желаний, если разум и сердце твои, все, что ты направляешь на его благо, как мать или беременная женщина, весь ее организм действует на пользу плода, так на животном уровне. Мы всегда должны брать примеры на животного уровня, потому что там это существует правильно, по природе вещей, инстинктивно. Сила действует, и животные существуют, живут. А мы хотим сделать, чтобы и на говорящем уровне мы тоже находились в подобии природы. Природа в гематрии Творец, Элоким. Поэтому мы должны учиться у Творца, как мы должны быть организованы под воздействием света, возвращаясь к источнику. Но примеры на человеческом уровне мы можем брать из животного уровня.
Вопрос ученика. Есть ли духовная польза от той боли, которую человек переживает в материальном мире?
Да. Не любая боль, и не просто так, но если человек находится на духовном пути, у него есть на этом пути определенного рода боль, то это помогает. Это помогает. Но ни в коем случае не использовать эти вещи намеренно, потому что это не поможет, это уже клипа. Но то, что иногда человека погружают в состояние боли и даже физической болезни и тому подобное, не то, что ему нельзя лечиться, потому что ты как будто бы подкачаешь боль. Нет, здесь отношение должно быть очень деликатное, но прямое. Принцип такой, что все проблемы, все страдания должны вернуть человека на путь, наставить его на путь. И болезнь, боль, нужно смотреть, как правильно к этому относиться, чтобы это способствовало продвижению. Но очень-очень остерегаться этого всего. потому что это непросто. Непросто научиться пользоваться болью и обращать ее из страдания в благо, из страдания в наслаждение. Если ты можешь приподняться над болью, если ты понимаешь, что она приходит для того, чтобы ты приподнялся над ней и обратился бы от всего сердца к Творцу, когда ты обращаешь это из зла в добро, то это уже тоже хорошая работа. Включая смерть, также телесную. Но эта тема, я бы... Жаль, что мы вообще ее коснулись. Чтобы люди не начали ошибаться. Тема очень широкая.
В продолжение тому, что здесь написано в тексте, Скотт из Англии спрашивает нас, что значит, когда человека наказывает природа?
Я не помню, где он. Он приводит пример. Человек, который не выполняет законы природы, то природа его наказывает. Ну, это не про нас. Да, доктор.
Проблема в том, что мы не знаем, что такое любить ближнего больше, чем самого себя. Получается, что мы также не знаем, как на него воздействовать. Любое воздействие человека на других доставляет больше страданий постоянно. Допустим, даже когда товарищ сидит там на улице во время урока или во время конгресса, когда я ему говорю, что ты там сидишь, может быть, я наношу ему вред. Где тут правильное воздействие?
Как сказать правило, руль? Правило. Правило простое. Ты прежде всего должен испытать любовь к нему, дойти до любви, потом открывать рот и что-то говорить. Ну так. Дальше.
А я думаю, что не стоит кому бы то ни было спорить о форме, в которой я облёк свои слова, так как суть закона одна. Ведь в чем разногласие? Называют ли управляющего природой, отказывая ему в наличии знаний и цели? Или говорят, что он невероятный мудрец, знающий и чувствующий, и что есть цель в его действиях? В конце концов, все признают и согласны с тем, что на нас возложена эта обязанность выполнять заповеди высшего управления, другими словами, законы природы. И все признают, что нарушающий заповедь высшего управления достоин наказания, возлагаемого на него природой. И наказание даже желательно для него, и нельзя кому бы то ни было жалеть такого. То есть суть закона одна, и нет между ними разногласий, кроме как в мотиве. Они воспринимают его как обязывающий, а, по-моему, он целенаправленный. И для того, чтобы не понадобилось в дальнейшем пользоваться этими двумя названиями, природой и управляющей, так как я уже доказал, нет никакого различия в выполнении их законов, то нам лучше прийти к более глубокому сопоставлению и принять мнение каббалистов о том, что числовое выражение слов «природа» и «элоким», одно из имен Творца, одинаково и составляет 86. И тогда законы Творца можно назвать заповедями природы. И наоборот, так как это одно и то же, и незачем больше пустословить.
Итак, нет различия между природой и Творцом. Это одна высшая сила, это природа, это действующий, сила действующая. Она создала желание получать и приводит его к той форме, которую она определила для себя и хочет, чтобы так и было. Это то, что мы изучаем. Где мы находимся? В качестве желания получать. И что нам делать для того, чтобы по нашему желанию привести себя к подобию природе, Творцу? Да.
Что значит «нельзя жалеть»? Нельзя жалеть его, то, что здесь написано в статье.
Я скажу тебе. Мы принимаем априори, то есть до доказательства, когда еще не доказал никому и себе в том числе. Творец добрый, творящий добро. Так говорят каббалисты, я это принимаю пока что как предпосылку. Затем я это раскрываю, но пока что мне требуются какие-то стандарты. Добрый, творящий добро грешникам и праведникам находится в абсолютной любви. Исходя из этого, создает желание получать. Исходя из этого, на каждом шагу, на каждом этапе воздействует на желание получать с тем, чтобы привести его к совершенному состоянию. Далее. Все, о чем мы говорим с позиции кли, с позиции человека постигающего. Потом мы говорим суд, милосердие, удары, всякого рода милосердие, мера суда, мера милосердия и тому подобное. Все это относительно нас. То же самое ты говоришь, нельзя его жалеть или можно. Со стороны Творца нет жалости или не жалости, нет любви или не любви. Давать удары или подарки дарить, обнимать, целовать или бить. Все это с позиции человека постигающего, человека двигающегося. Со стороны Творца это непреложный закон. Есть свет, есть кли. Кли должно прийти к подобию по свойствам со светом. Что такое свет? Кто такой свет? Мы так говорим. Относительно нас это свет — это любовь, абсолютная любовь. Поэтому для того, чтобы прийти к совпадению по свойствам со светом, мы должны прийти к правилу «возлюби ближнего, как себя». То есть это любовь ко всему, что находится вне меня. Нельзя жалеть, можно жалеть. Вновь я говорю, со стороны Творца такого не существует. Он действует на основе законов, когда есть начало творения, конец творения, и должно быть продвижение от начала до конца. Есть на протяжении этого процесса небольшой отрезок пути, где творение получает возможность принимать участие в своем развитии, ускорить свое развитие, задействовать разум и чувства самостоятельно с помощью большего объединения, когда оно само стремится к этому и может сделать, дают ему шанс на это, дается шанс свыше. И тогда приходит к итогу уже осознанно, более приятно и хорошо. И здесь есть проблема, для чего двигаться быстрее, приятнее, для собственной выгоды или для выгоды Творца, доставить им наслаждение. Ты видишь, здесь есть несколько вещей, которые мы должны понять для того, чтобы их познать. Творец является первой причиной всего от начала до конца. На части пути, на отрезке пути он дает возможность творения соединиться между собой более, между ними постичь более тесной формы взаимодействия, но он в этом находится пассивно, как бы. И получается, что мы называем эту пассивную форму свет, возвращающий к источнику. То есть ты хочешь, я приду. Я тебе сделаю работу. Не хочешь, не надо. Тогда действует из-за кулис для того, чтобы продвигать творение ударами. И вновь я повторяю, после того, как творение хочет соединиться и в соединении найти свои более развитые, более качественные формы слияния с Творцом, вопрос, что оно делает с этими более развитыми формами? Убежать от ударов, от этого кнута, который настигает его сзади, а я бегу вперед. Или я делаю это для того, чтобы доставить ему наслаждение. Здесь выбор. Выбор не в действии и не в саморазвитии, а в типе, в качестве развития, в характере его, в намерении. Я отдаю, отдаю, но зачем, ради кого, ради чего?
Я дам пример. Можно дать пример? Допустим, я на перекрестке. Там наркоман какой-то просит милостыню. Я его не жалею. Я думаю, что лучше бы он набрал, чтобы он действительно собрал таким образом денег, наскреб бы себе на дозу, чем пошел бы кого-нибудь убил ради этой дозы. В этом есть какое-то исправление или чем-то наслаждаюсь здесь Творца? Что-то здесь хорошего вообще есть в этой ситуации?
Это зависит от твоего решения. На сегодняшний день ты принимаешь решение своим сердцем, или меньше страдать. Я дам ему денег, несчастный, уже конченый, так для чего ему страдать, прежде чем он умрет? Ну, пусть он будет у него хороший день. Купит себе сейчас свой наркотик и успокоится до конца дня. Завтра ему кто-то другой даст. Так ты жалеешь его и свое сердце. Ты себя жалеешь на самом деле. Какое-то имеет отношение? Какое отношение к человеку имеет?
Нет, не имеет отношения. Я думаю о других творениях, не о нем.
И другие люди. Ты или ты страдаешь или наслаждаешься? Вот так ты принимаешь решение. Какое отношение это имеет к людям, к наркоману или к Творцу? Главное — это твое сердце. Чтобы почувствовало себя удобнее, лучше. Удовлетворение и тому подобное. Тебе больше не с кем вести расчет.
Есть исправленная жалость? Есть состояние, где жалость правильна?
Нет. Нет.
Это всегда эгоистично?
Ну, только менее скрыто или более?
Это мешает Творцу исправлять?
Творцу ничего не мешает. Даже вы ему не мешаете. Да.
Здесь сказано, все мы признаем, что тот, кто нарушает заповеди исправления, достоин наказания.
Но наказание — это исправление. Это не как в этом мире. Меня приводят к судье, судья смотрит свою книжку. Что он хочет сказать? Он хочет сказать, что согласно английскому праву, потому что у нас пока что действует английское право с тех времен, когда здесь была палестинская английская колония, ему положено 15 лет заключения. Так действительно нет никакой связи между тем, что я сделал, и я украл. Мне дают 5 лет заключения. Ты кого-то побил, тоже получил 5 лет заключения. Что еще? Какие еще вещи? Украл, побил. Ну, даже не специально, непреднамеренно кого-то ударил на машине. Тоже 5 лет тюрьмы. Всем одно и то же наказание. Это что-то исправляет, это что-то ком-то приносит пользу. Наказание должно быть исправлением, но это не наказание. Кстати, по Торе, нет, в Торе нет тюрем. Согласно Торе, нет тюрем. Мы видим, что это не помогает. Это просто, это именно там, оттуда выходят профессиональные воры. Тюрьма — это школа для воров. Наказание должно быть каждому. Исправление, correction, может быть, еще какое-то слово есть, кроме исправления. Какая-то реабилитация. Чтобы то, что он, тот ущерб, который он нанес, он должен исправить и обществу, и внутри себя. Чтобы вновь не оказался в той же проблеме, и ущерб, который он нанес, чтобы восполнил. И судья должен об этом решить. Если я через 5 лет выхожу из тюрьмы, я делаю еще более тяжкое преступление, совершаю. Они меня должны опять поместить вместо исправления. А если я вышел еще более неисправленным, то меня нужно посадить в тюрьму вместе с судьей, потому что он не дал мне правильное место для исправления. Поэтому ты видишь, сейчас всех судей сажают. Да, Муша.
Он здесь пишет, что Творец — это природа, а природа дает удары.
То есть это закон. Природа — это закон, да.
Да.
Нам нельзя просто так просить и ждать милости, как мы в нашем мире делаем.
Да, вот именно о просьбе у меня вопрос. Он пишет, что Творец сделал нас чувствительными. И каждый знает, что если он чувствительный, ему достаточно нажать на какую-то точку, и сразу все понятно. Это признак того, что мы все придем к Гмартикуну. Но вопрос, имеет ли смысл просить Творца, чтобы он убрал эти удары, или... Каждый, кто получает удар, просто молится с утра до вечера. Но кому молиться, если это природа? Некому молиться. Когда ты просишь, ты тем самым и молишься, то есть ты делаешь расчет сам с собой. Это называется молиться, то есть сделать какой-то собственный расчет, что мне нужно сделать для того, чтобы выйти из нынешнего состояния. Это называется молитвой.
Я думал, молиться, чтобы избавил от ударов или нет?
Ты играешь со стенкой. Насколько ты изменишься перед этой стенкой, настолько то у тебя и будет. Ты думаешь изменить законы, законы природы? Тем, что ты сейчас будешь плакать. Ты, когда ты плачешь, ты меняешься, поэтому тебе кажется, что что-то изменилось.
Нет. И то, что я хочу измениться,
поэтому сделай какие-то хоть действия. Можешь кричать, плакать, притащи еще рог, трубить в него шуфар. Если ты изменишься, все изменится. Если ты не изменишься, мир не изменится.
Сейчас я испытываю удар. Мне нечего есть. Я хочу попросить еды.
Проси сколько хочешь, это не поможет. Если ты своей просьбой изменяешь свои килим, то ты раскроешь, собственно, и найдешь их наполнение, пищу.
У меня болит здесь, а...
Келим должны измениться, иначе как изменится состояние? Состояние движется от кадра к кадру.
Ну, ма, как он не шток? Что,
так и будем молчать? Ты стоишь перед высшим светом, он показывает тебе мир, через него ты его видишь. Свет там, здесь я, и через какую-то там, через какую-то форму сокрытия свет приходит ко мне, и я вижу физиономии, мир, звезды, все. Что ты хочешь, чтобы здесь изменилось? Мир — это проекция Это моя проекция. Я должен измениться. Если я молюсь, я меняюсь. Если я кричу, я меняюсь. Если я ничего не делаю, я тоже все-таки имеет место какой-то процесс изменения. Естественный процесс. Теперь о чем говорит наука Каббала? Она говорит так: конечно, ты придешь к Мартикуну, но благодаря ударам, это называется в свое время. Хочешь двигаться Ахишена? Пожалуйста. Мы научим тебя, как продвигаться хорошим путем. Что такое хороший путь? Чтобы я меньше страдал? Ну и страдать будешь меньше, мальчик. Пока тебе так говорят. Чтобы тебя привлечь к этому пути. Потом ты поймешь, что дело не в том, чтобы страдать больше или меньше, а в том, чтобы соответствовать чему-то более высокому, чему-то лучшему, чему-то, где ты чувствуешь себя человеком. Но ты постоянно меняешься. Если ты не будешь меняться, ничего не изменится, не сдвинется.
Недавно здесь падали ракеты. И летит ракета, есть несколько минут, ты молишься, чтобы она не упала сюда. Это помогает? По законам природы.
Если ты это делаешь из своего желания, и твое желание этим благодаря этому меняется и действует, конечно же, это действует. Но это не самый эффективный путь.
Я моим желанием могу изменить траекторию ракеты, чтобы сюда не упала. Или нет? Или если она должна сюда упасть, она упадет.
Нет, нет, нет. Ты своим желанием можешь изменить все, подействовать на все, не только на ракеты, на все, что угодно. Ты своим желанием и запустил эту ракету тоже? Да? Да? Только мы. Ладно, ребята, это... Да, Дан.
Можно спросить о десятках? Мы учили в начале урока, что есть общая система, и мы знаем, что у каждой души есть корень души, есть свое место в системе.
Ну?
Вопрос мой. Сейчас я буду в какой-то десятке. Это как-то связано с системой, и это именно конкретная десятка, в которой я нахожусь.
Нет. Нет. Я могу, я сейчас беру раз, два, три, четыре, соберу 10 человек, я с ними, все, иду и работаю, постигаю Творца.
И как мы вписываемся в эту систему?
Свет делает работу. А как нам?
Так.
Главное их готовность. Готовы ли они?
Но здесь есть пазл. У каждого есть своя функция.
Это делает свет. Свет, не я. Мне нужно, чтобы была готовность в этой десятке прийти туда, куда мы хотим прийти. Но для того, чтобы были те или другие люди, как мне знать, по твоей физиономии?
Понятно, что нет. Но каждый здесь выбран пинцетом, как говорят. У него есть своя функция в системе.
Ну да. Это не важно. Это не важно. Я не делаю никаких расчетов. Я готов сидеть с каждым. Это не проблема. Для меня главное увидеть еще части этой общей души, которая хочет, которая готова, которая видит цель, которая видит единство. Единство для того, чтобы раскрыть Творца, почувствовать в нем наслаждение от нас. Да.
Есть Творец добрый, творящий добро, и законы природы непреложны. Как может быть, что есть такая вещь, как исправление или порча?
В отношении нас мир бесконечности существует, Эйн Соф. во всем своем великолепии, но мы должны это раскрыть. Изъян и исправление — это только в нашем осознании, а мы были как во сне. Все это происходит в нашем воображении только. Кроме этого нет ничего. Для того, чтобы мы пришли с живого на говорящий уровень.
Что? Это красиво звучит. Действительно, очень красиво звучит, когда вы это рассказываете. Но это никак не отражается в нашей реальности. Иногда, например, говорят, по отношению к обедне, все действия...
Уважаемый, вы во сне, это вам снится, понимаешь? Тебе кажется, что ты стоишь с микрофоном и что-то рассказываешь. Я тебе говорю, что это твой сон. Что вся реальная действительность совершенно иная. Скоро проснешься и увидишь ее. А сейчас ты спишь и видишь сон. Это воображаемая реальность, поэтому она называется сокрытием. И нет никакой действительности, кроме бесконечности. Да, а ты находишься в каком-то таком, в какой-то такой дреме, как бы это сказать, в тумане. В притуплении чувств. Притупление, да? Да. Все. Вот и все. Настоящая действительность, не настоящая. Сон — это реальность или нет? Ну, вот ты в таком состоянии. Сказано, мы были как во сне. Я тебе говорю, действительно так.
Если я сплю, вижу сон, я должен спать где-то, где я нахожусь?
Ты спишь так на облаке, так вот. Я тебе говорю, подушка, такое одеялко, и белое облако. Да.
Ну, источник, корень, где находится, чтобы что-то квантовое явление, я нахожусь в иной реальности.
Ребята, я этих вещей объяснить не могу. Ну, как я могу рассказать тебе, что такое сон? Пыль? Киста дыхаюта? Вак, простите, вак. Или киста дыхают, и ты хочешь, чтобы я говорил этим языком, что нам это даст? Но они тоже говорят. Итак, это сон. Вы хотите спросить, а что мы видим в этом сне? Какая у нас действительность в этом сне? Она есть или ее нет? Есть. Какая? Называется киста дыхаюта. То есть минимальная какая-то жизнь. Тебе дают ощущение этого мира, тебе дают ощущение жизни, какого-то усилия, группы, учителя. Все, да, тебе это дали. Все это во сне. Да.
Я уверен в том, что если бы человечество знает, что оно спит и видит сон,
снится, и что?
Оно бы очень хотело проснуться и...
Да нет, это такой сон, от которого ты, из которого ты не можешь уйти. Как у тебя тоже есть сон, и ты чувствуешь в нем множество явлений, и тебе кажется, что ты в нем жив. Какие у тебя там ощущения? Сильнее, чем в жизни? Там это не ограничено. Ты вдруг перелетаешь из места в место, приходят разные формы, страшные или наоборот. Все происходит во сне. Во сне нет ограничений. Как это приходит? С помощью небольшой подсветки. И у нас тоже. Такие альфа-волны. Ну?
Мы можем это распространить, люди не знают об этом ничего.
Зачем тебе? Что ты им скажешь? Что ты во сне? Что они спят?
Если все мы спим, то это ускорит.
Ты кому-то скажешь, что это все нереальное, что он видит тебя во сне только? И? Нет возможности. Ты не можешь просто взять булавку, кого-то уколоть, и он раз и проснется. Так не бывает. Здесь должен быть удар света. Так, мы приближаемся к окончанию урока. Давайте. Да?
Бааль Шалом говорит, что Творец — это природа.
Да.
Мы также говорим, что Творец — это «приди и узри». Как да. соединить эти два понятия? Я не могу понять, как природа связана с «приди и узри».
Система. Совершенная система света и кли, в которой находятся две силы природы, положительная и отрицательная, которые держат друг друга и действуют в единой гармонии, это то, что у нас есть. И мы должны раскрыть это, эту систему. А больше ничего нет. То, что я в той мере, в которой я в это включаюсь, я это раскрываю. Поэтому говорят «Шма Исраэль», «Един Израиль», «Творец един». То есть каждый из Израиля должен прийти к раскрытию того, что Творец един. И со стороны кли, и со стороны света. Что такое кли, который он создал? Он держит его во всем, только в форме Ахурайм. И наоборот. Играет. Из двух частей, а мы посередине со своим свободным выбором. И то, что там посередине, есть какой, где есть какое-то различие между светом и желанием, это творение. Да.
Вопрос Ливана из Италии о сне. Он говорит, состояние сна, когда мы спим, мы больше или меньше? Больше или меньше ли мы близки к реальности мира, бесконечности?
Я сейчас не смогу раскрыть всю эту тему сна. Это непросто. Вас-то только запутает. Перепутайте материальный сон и духовный. А снах у тебя в Зоаре очень много чего. Это не на сейчас. Но не стоит дополнять одно другим. Есть сны, в которых человек раскрывает будущее. Есть такие, да? Все возможно, все дано, но нужно подойти к этому, чтобы у нас уже были духовные келим, и тогда мы сможем это раскрыть.
Мы говорили в начале урока о взаимовключении, провели семинар на эту тему. Как мы можем сейчас взаимовключиться с товарищами, которые собираются в Питере? Как поучаствовать в их подготовке к конгрессу?
Это они должны стараться передавать нам всякие формы того, чем они там сейчас занимаются. Я не знаю, какие они там делают, какую они там проводят подготовку, что там происходит. Пусть передадут нам какое-то впечатление. Я надеюсь, что они нам сегодня о чем-нибудь расскажут. Есть кто-нибудь из Питера, кто может немножко доложить о том, что происходит? Пусть скажут. Но в принципе, все. Мы уже приближаемся. Послезавтра мы уже находимся, проводим последнюю подготовку и потом уже конгресс. Да, Лебович, быстро. Микрофон назад передайте.
Из бесед с товарищами за последние дни я чувствую, что люди, которые физически идут на конгресс в Питер, они находятся в большем воодушевлении, а те, которые остаются в Израиле или на церковном конгрессе, их там меньше беспокоит. Как можно создать ситуацию, что человек остается здесь и чувствует то же самое воодушевление и давление, чем тот, который летит завтра в Россию?
Нам нужно подготовить себя таким образом, чтобы все мировое кли находилось в едином воодушевлении, в едином состоянии, потому что мы приезжаем туда. Я еду в Питер не для того, чтобы там получить, принять лик Творца. Творец прямо приземляется в Питер, и ровно туда, там, где мы находимся, и мы его принимаем. Что такое? Какая глупость? Неважно, где я нахожусь. Если я в своем желании готов, я его раскрою. Поэтому ребята, которые находятся здесь, или те, кто едут, какая разница между ними вообще? Все зависит от желания. Я не раз говорил, что я бы остался где-нибудь с какой-нибудь десяткой и не ехал бы в Питер. Это совершенно не обязательно. Если у меня есть хорошая десятка где-то там, и мы объединены хорошей виртуальной связью, и все, что происходит на конгрессе, мы видим на экране. На простом экране, не обязательно как там каком-то огромном. Мне этого достаточно, и я со своей десяткой выполняю все действия, которые мы будем выполнять там. Я о том парне могу сказать, что у него все в порядке. Все в порядке. Но при условии, что он это выполнит. Поэтому те, кто едут туда, у них, видимо, действительно есть какое-то предвкушение. А те, кто остаются здесь, у них нет такого воодушевления. Я думаю, что у них должно быть даже больше. И большая подготовка, чем там. Ну, Питер, скажите несколько слов.
Слышно?
Слышно.
Ну, у нас уже подготовка входит в финальную фазу. Уже куча людей приезжает. Сегодня всю ночь мы встречали товарищей. Уже из Бнебаруха приезжают, из Москвы.
Нахну них насим ля ислава харон шел ахана. Арбе хаварим Бнебаруха мегим.
Механические, там готовят электрику, воду и так далее.
Нахну кимат и ханну ит кола таштит.
Кроме нас, команда контента, кроме тех, кто кого увидите в этом
зале. То, в Бекицура хаварим аэлем махиним атакен.
Ну, в общем, эти ребята готовят конгресс. Завтра мы их уже проверим. Я завтра днем уже лечу. Посмотрим, что там происходит. Там есть люди, которые... из тех, кто летит туда, готовы мне как-то давать какой-то постоянный отчет. Есть такой или нет? Есть связь с группой. Кто будет отвечать за эту связь с группой? Эли Мирович здесь будет, да? И будет получать сведения и раздавать вам. Я не очень-то его знаю, я его что-то не вижу здесь. Это одно, я не знаю, как он может быть связным.
Беседер. В...
А там кто будет за это отвечать? Из наших, те, кто туда летят. Они, как они будут на связи с нами, в какой форме, в какие времена? Все мы это должны проверить. Есть еще время, мы все это приведем в порядок, но я еще раз говорю, тот, кто действительно хочет участвовать во внутреннем усилии каждого, объединиться со всеми, в сети, которая будет соответствовать отдаче любви, то есть божественной силе, силе Творца, чтобы она раскрылась между нами, тот, того мы очень ждем и приветствуем, неважно, где он находится. Может быть, даже те, кто находится дальше, он находится в большем трепете, что он, может быть, что-то упускает. Поэтому тот, кто заинтересован ехать, едет. Тот, кто остается... остается, и я совершенно не связываю с этими расстояниями никакого, никаких ни надежд, ни наоборот разочарований. Будем стараться быть вместе. И с Божьей помощью, с помощью Творца мы преуспеем. А пока...
объявление. От Як мы. Международный каббалистический конгресс в Санкт-Петербурге. Конгресс пройдет на этой неделе с пятницы по воскресенье, с 19 по 21 сентября в Санкт-Петербурге. Давайте реализуем единство между нами, как один человек с одним сердцем. Запись и информация на сайте kablagroup.info. Внутренние ключи. Колледж Каббала для всех приглашает вас на день, где вы сможете понять жизнь на основе науки Каббала. В четверг, в ближайший четверг, в 7 часов вечера, в филиалах в Тель-Авиве, Иерусалиме, Натании, Бершеве и Ашкелоне. Дополнительная информация по телефону 1-700-109-209. Это мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב למעוף של בוקר יום הנה ביונה לבנה עם הלב בפי המרקד שלום זה הזמן לאהבה, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה.